На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 20 лет с революции роз. Как изменилась Грузия? Протестная неделя в Абхазии. Что вывело людей на улицы Нового Афона? Московские кураторы посоветовали югостинским партнерам не раздражать Тбилиси впервые с 2008 года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Сегодня утром стало известно, что Хамас передал Израилю список заложников, 13 израильтян и 7 иностранцев, которые должны быть освобождены сегодня. Израиль в ответ из своих тюрем выдаст палестинской стороне 39 заключенных. Движение Хамас, между тем, вечером в субботу передало 17 захваченных ранее в Израиле заложников Международному Красному Кресту. В обмен Израиль освободил 39 палестинцев, осужденных за различные преступления. Субботний обмен был вторым в рамках заключенной ранее 4 дневной гуманитарной сделки. Среди освобожденных заложников 13 израильтян и 4 граждан Таиланда. Все они были захвачены членами группировки «Хамас» 7 октября во время нападения на Израиль. По словам врачей, состояние большинства не вызывает опасения. Руководство кибуца Бэри, между тем, выразило возмущение тем, что 3 детей были освобождены без своих родителей, которые остаются в заложниках «Хамас». Запрет разлучать детей с родителями входил в условия сделки об обмене. 61 грузовик с гуманитарной помощью ООН прибыл на север сектора Газа. Это самый большой объем, доставленный за сутки с начала войны Израиля против палестинской группировки «Хамас», признанной террористической США, ЕС и другими странами мира. В Газу привезли воду, продовольствие и медикаменты. В госпиталь Аль-Шифа, в районе которого в последние дни шли ожесточенные бои, доставлены 11 машин скорой помощи, 3 автобуса и специальная грузовая платформа для проведения эвакуации. Еще 200 грузовиков с помощью были направлены из израильской деревни Ницана. Большинство из них прибыли в пункт назначения еще вечером в субботу. Кроме того, в сектор доставили 129 тысяч литров топлива. Напомним, с 24 ноября в секторе Газа действует 4-дневное прекращение огня. За это время группировка «Хамас» должна передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль, в свою очередь, должен освободить из тюрем 150 заключенных, главным образом женщин и подростков. В ночь на 26 октября средства противовоздушной обороны России сбили 20 беспилотников в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях, сообщает Министерство обороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ходе массовой атаки беспилотников несколько дронов были сбиты в районе Наро-Фоминска и Подольска, а также Одинцовского и Раменского городских округов. Пострадавших и серьезных разрушений нет, написал мэр. В связи с атакой московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолета. Коммерсант со ссылкой на данные Яндекс.Расписание пишет, что в аэропортах были задержаны 13 рейсов, еще 3 отменены. Напомним, накануне российские военные нанесли массированный удар по Украине, запустив, как сообщило командование вооруженных сил Украины, рекордное число ударных дронов «Шахед» по стране. Главной целью был Киев. По подсчетам украинских военных, Украину атаковали 75 беспилотников, 74 из них удалось сбить. В результате атаки пострадали 5 человек.
«Эхо Кавказа». Новости.
В России объявили в розыск и заочно арестовали пресс-секретаря компании Meta, владелица социальных сетей Facebook и Instagram. Розыскную карточку Энди Стоуна опубликовала «Медиазона». По данным издания, Стоуна заочно преследуют по статье о содействии терроризму. Издание уточняет, что 11 марта 2022 года Следственный комитет возбудил против Meta уголовное дело по этой статье из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывавшие к смерти российских захватчиков. Решение объявил именно Стоун как пресс-секретарь. В селе Адзви требуют освобождения задержанных российскими военными 24 ноября на территории муниципалитета Гори граждан Грузии. Сейчас они находятся в Цхинвальском изоляторе и ожидают решения суда. По словам членов семьи Хвича и Дмитрий Корентели, вместе с односельчанином Георгием Геладзе были похищены на второй день после празднования Георгоба в Грузии 24 ноября с территории сельской церкви Святого Георгия. Туда, как отмечается, местные жители ездили без проблем даже после российско-грузинской войны 2008 года. 1967 года. Однако 5 лет назад территория была объявлена оккупированной. СГБ Грузии обнародовала информацию о задержании троих граждан Грузии 25 ноября. Цитата: «Получив информацию об упомянутом инциденте, служба государственной безопасности активировала горячую линию, действующую при непосредственном участии миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров». Конец цитаты, сказано в заявлении. В Абхазии возбуждено дело по факту повреждения дачи «Новый Афон», сообщает МВД Самопровозглашенной Республики. Органам предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев. В сообщении сказано, что новоафонцы, цитата, «уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи, и скрылись, тем самым причинив управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Конец статы. Заявляется, что к виновникам инцидента применят меры взыскания, предусмотренные абхазским законодательством. Напомним, в городе Новый Афон на этой неделе вечером 21 ноября более 1000 человек вышли на акцию протеста против продажи еще одной государственной дачи Новый Афон. Тогда же вице-президент самопровозглашенной республики Бадра Гумба дал гарантии жителям Нового Афона, что данный объект не будет отчужден или передан частным лицам в собственность или в аренду. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Двадцать лет назад в центре Тбилиси ликовали демонстранты. Они праздновали завершение 11-летнего правления Эдуарда Шеварднадзе и начало нового этапа в истории Грузии, стране, погрязшей к тому времени в коррупции и политическом кризисе. 23 ноября 2003 года в стране победила бархатная революция «Рост», первая так называемая цветная революция на постсоветском пространстве. Последовавшие за этим реформы называли грузинским чудом, а Грузию – образцом успеха на постсоветском пространстве. Но эти изменения не были безболезненными. Со временем многие из тех, кто стоял на площади в ноябре 2003 года, пополнили ряды оппозиции, указывая на нарушение прав человека и авторитарный стиль правления Михаила Саакашвили. К 20-летию революции «Рост» партия экс-президента и главного революционера Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» выпустила манифест, в котором сформулированы дальнейшие принципы и идеология партии. Иракли Урагвелидзе вчитался в программный документ.
Манифест от 23 ноября называется «Российский олигарх» или «Грузия. Тотальная атака на систему» и состоит из 11 пунктов. В частности, в нем говорится, что единое национальное движение, возглавляемое Михаилом Саакашвили и имеющее широкие легитимные руководящие органы, готовится победить на решающих для Грузии парламентских выборах следующего года. Подписавшие манифест члены партии должны подтвердить, что активное участие Михаила Саакашвили в деятельности партии скрепляет и укрепляет партию.
«Мы согласны с тем, что «Единое нас движение» имеет легитимного председателя, генерального секретаря, секретариат, политический совет и районные организации, избранных в результате демократических и прозрачных выборов при широком участии его членов».
Документ заканчивается словами: «Подписывая этот манифест, мы подтверждаем, что наша деятельность будет направлена на внутрипартийное единство и консолидацию сил». Пока неизвестно, подпишет ли манифест бывший председатель партии Ника Мелия. Напомним, пока основатель «Единого нас движения» Михаил Саакашвили находился в тюрьме, вместо Ники Мелия председателем был избран Леван Хабейшвили. После этого политсовет пополнился новыми членами, а старые кадры были вынуждены покинуть свои должности. Ника Мелия открыто говорит о неформальном управлении партией бывшими министрами Ванумера Бишвили и Давидом Кезерашвили, что, по мнению Мелия, вредит партии в целом и борьбе с олигархом Бедзиной Иванишвили. Однако, несмотря на это, он пока остается в ее рядах. По утверждению лидеров ЕНД, манифест направлен на преодоление сложных процессов внутри партии. «Мы никого не собираемся исключать», заверил сегодня на брифинге член политсовета Гебара Мидзе. Необходимо хотя бы на словах поддержать общее положение манифеста, так как Михаил Саакашвили заявил, что берет всю ответственность за борьбу против режима. И, разумеется, всем, кто оспаривает лидерство Саакашвили в этой борьбе, придется искать иные пути, хотя мы никого не собираемся исключать. Сторонники Ники Меля считают, что документ уводит партию от решения насущных проблем. По мнению Бачодолидзе, они обсудят предложение. Однако есть заслуживающие внимания моменты. Мы обсудим манифест и после скажем, присоединиться ли к документу. Однако скажу, первое, что бросается в глаза, в манифесте нет ни слова о членах политсовета, которые после выборов председателя остались в стороне. Также не исключаю, что пункт, в котором говорится о легитимности политсовета, был добавлен группой заинтересованных лиц из-за кулис, особенно после слов Михаила Саакашвили о том, что люди были выведены из политсовета некорректно. Думаю, что добавление этого пункта произошло против воли самого Саакашвили. Также в документе нет ни слова о наших встречных предложениях, что также является знаком. Депутат четырех созывов, представитель республиканцев Давид Берзенишвили считает, что внимание в манифесте заслуживает лишь один пункт. За кучей общих фраз есть один абзац, где говорится, что у партии есть избранный лидер, генеральный секретарь и политический совет. А все, кто остается вне этих структур, могут вернуться в партию в качестве рядовых членов. Как это скажется на перспективах партии? Напомню, что еще до выборов председателя партии покинули два лидера – Роман Гацеридзе и Хате Деканоидзе, а также главы районных организаций. Разумеется, это ослабит партию, но тут важен один момент. Кто бы ни был председателем, все понимают, что это партия Михаила Саакашвили, и она всегда получит на выборах свои 20% голосов. Что касается Ники Меля, то, возможно, со своими сторонниками присоединиться к пестрой коалиции, которая будет сформирована перед выборами. Заявил эксперт. За происходящими в главной оппозиционной партии процессами с нескрываемым раздражением наблюдают в грузинской мечте. Настроение большинства кратко выразил глава парламента Шалва Папуашвили, по словам которого, в канун юбилея революции он желал бы видеть манифест, состоящий из одного пункта о самороспуске нацдвижения. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как изменилась Грузия за прошедшие 20 лет с революции роз? Как и почему главный ее герой и вдохновитель Михаил Саакашвили оказался в тюрьме? Достигнуты ли главные цели протеста? Идет ли страна окончательно и бесповоротно к членству в евроатлантические структуры? На эти и другие вопросы с гостями «Некруглого стола», грузинскими аналитиками Кахой Гуглашвили и Гии Нодия беседует моя коллега Кети Бутюришвили.
Непоследовательная внешняя политика и поляризованная среда внутри государства, нерешенные конфликты, тяжелое социально-экономическое положение большинства населения, апатия, нигилизм, приходящий на смену бурным протестам и наоборот, переполненность мигрантами из страны оккупанта. Можно ли через 20 лет после... почти всеобщего ликования по поводу, как всем казалось, окончательно ушедшего в небытие коммунистического прошлого, сказать, что хоть чьи-то надежды оправдались. На каком этапе после революции и роз радужные краски достойной жизни перестали маячить перед простыми гражданами Грузии? И если в связи с последними событиями они как бы заиграли снова, то чья это заслуга? Баднугия, почему даже через два десятка лет после революции Грузию не перестает лихорадить? Что с ней не так? В чем ее главная беда?
Я думаю, это определенная неопределенность скорее к ее политической судьбе, которая остается в силе. Это касается двух компонентов, скажем так. Первое – это место Грузии в мире. Она является ли она частью Европы, Запада или частью постсоветской системы? Это было, в общем-то, наверное, главным вопросом, который стоял во время революции РОС. Какие-то там, не знаю, иллюзии или надежды были связаны с тем, что мы как-то окончательно выходим через революцию РОС из зоны влияния России и переходим, скажем так, на западные рельсы. Ну, в какой-то степени это оправдалось. Действительно, мы выбрали более-менее однозначно западный вектор развития, но, тем не менее, этот вопрос остается актуальным и сегодня. Мы все равно остаемся в такой пограничной ситуации, несмотря на то, что скоро можем получить, скорее всего, получим статус кандидата в члены Евросоюза. И с другой стороны, у нас неопределенность внутренняя, какая у нас политическая система, как ее называть, это демократия или это такой вот постсоветский авторитаризм. У нас есть элементы и того, и другого, но ни одна из систем не стабилизировалась. У нас не состоялась демократия, но не состоялся и такой постсоветский авторитаризм российского или азербайджанского и белорусского варианта. Поэтому систему внутри тоже все время лихорадит.
Батнукаха, есть ли какая-то панацея от этой лихорадки, которую, в общем-то, наверное, боятся власть имущие и о которой не подозревает народ?
Я думаю, что панацея такая, о которой все хорошо знают и которую народ не боится, и это есть окончательно выбрать европейский путь развития, серьезно отнестись к возможности интеграции с ЕС. Эта возможность выросла за последние 2 года. И стала очень реальной. Даже, может быть, до 2030 года осуществится новая волна расширения Европейского Союза. И нам надо только сделать очень уверенный шаг вперед. Надо всему обществу собраться, всем вместе решить, что наконец-то надо оставить все попытки найти какие-нибудь оригинальные решения или как-то играть в какую-то половинчатую игру. И надо очень уверенно выполнять рекомендации, которые дает Европейский Союз, и таким образом продвигаться вперед. Я понимаю, что это политически нелегкая задача, потому что никто не уверен в Грузии, что, в принципе, силы, которые находятся во власти Грузии, они абсолютно привержены европейским ценностям, и правда, значит, очень откровенно желают видеть Грузию так быстро членом Европейского Союза. Однако все общество, и это показывают все опросы, настроены по-другому. И во всяком случае, если эта настроенность под себя не имеет очень глубокую такую сознательную основу, в любом случае вот эти самые установки, они есть в обществе, что мы должны двигаться в направлении Европы. И это должны использовать, я думаю, политические силы. В течение вот этого года, когда мы, значит, будем в состоянии вот предвыборной кампании и вот перед выборами, я думаю, все политические партии должны следовать вот этому желанию грузинского народа и максимально приближать свои обещания и свои партийные программы именно к тем задачам, которые послужат скорейшей нашей интеграции в Европейский Союз.
Бадноге, если уйти из области политической философии и придать нашему разговору более конкретный характер, грядущие выборы обещают быть хотя бы отдаленно приличными или к этому нет никаких предпосылок?
Пока оснований для оптимизма нет. Качество выборов у нас имеет тенденцию к падению, скорее к ухудшению. Это ухудшение вызвано тем, что популярность правительства не растет, и хотя слабость оппозиции – это тоже большая проблема, но тем не менее нервозность власти все равно чувствуется, и они считают, что любые средства для сохранения власти следует использовать. Поэтому особенно радужных надежд нет ни со стороны партии власти. Прежде всего, конечно, они ответственны за качество выборов, но...
А со стороны оппозиции?
И со стороны оппозиции тоже нет, скажем так, такой силы, которая была бы достаточно убедительна для людей, что вот есть альтернатива, которая готова прийти к власти и реально повернуть Грузию в правильном направлении. То есть она способна не просто быть оппозицией, то есть критиковать власть, но и, скажем, руководить государством.
А что касается самого избирателя Батнугия, его по-прежнему стоит пожалеть из-за отсутствия выбора? И как скажется на его электоральном поведении?
Я думаю, что есть, конечно, большая часть электората, которая знает, за кого собирается голосовать, но многие люди разочарованы в политическом классе в целом. То есть большинство считает, что Грузия не движется в правильном направлении, и это подтверждают все опросы общественного мнения, но вместе с тем люди, которые так считают, одновременно скептически относятся к оппозиции тоже. И это вот такая политическая апатия или политический нигилизм, я считаю, это самое опасное и самое негативное выражение сегодняшней политической ситуации.
Ватнукаха, сейчас многие заговорили о Саломе Зурабишвили как о возможном варианте третьей силы. Как вы думаете, это можно рассматривать всерьез? Если да, то как это изменит баланс политических сил?
Очень сложный вопрос, конечно же. На сегодняшний день пока Саломе Зурабишвили, я думаю, еще не пользуется такой популярностью. Конечно же, определенные круги в Грузии заинтересовались ею как будущим лидером какой-то будущей политической силы, возможно, но она еще не сделала никакого заявления об этом. Второе, очень многие не могут ей простить ошибок прошлых и с одной стороны, и с другой стороны. Я говорю о такой деполяризованном обществе. У каждого есть свои претензии к Саломе Зурабишвили, к ее каким-то высказываниям, допустим, которые она сделала в прошлом, или к ее нынешней тогда позиционированию. Например, допустим, то, что она была избрана благодаря поддержке лично Бедзины Иванишвили и активистов или лидеров грузинской мечты, то это трудно, конечно, забыть. Но, с другой стороны, как раз другая часть населения, которая склонна более оправдывать, допустим, и поддерживать грузинскую мечту, они считают, что Саломе Зурабишвили абсолютно неприемлемо, потому что она предала Бедзины Иванишвили, предала грузинскую мечту. Ну и есть какие-то другие вопросы, которые, возможно, ей помешают стать таким политическим лидером. Однако у нее явно есть, конечно, если она захочет, у нее явно есть политическое будущее, она имеет рейтинг, рейтинг может еще возрастать. В зависимости от того, какие политические силы еще захотят с ней объединиться или каким-то образом войти с ней в такое политическое сотрудничество, то это, конечно, возможно. Но я бы не стал переоценивать, конечно, ее роль в грузинской политике. Хотя есть еще один момент, который очень важен в этом отношении. Грузия движется в направлении ЕС. Мы практически уже близки к получению статуса кандидата ЕС. То вот этот вопрос интеграции в Европейский Союз будет приобретать все большую и большую актуальность. И не подлежит сомнению тот факт, что на европейской сцене или в отношениях с европейскими лидерами Саломе Зурабишвили есть огромное преимущество перед всеми другими политиками в Грузии. Ее очень радужно принимают в Европе. Она может найти на 100% общий язык с любыми политическими лидерами, и не только лидерами, но и политическими силами, с разными фигурами в Европейском Союзе. А она может в определенном смысле, если она пойдет в политику, то у нее будет своя такая вот ниша, в которую нелегко будет влезть никому другому, никакой другой политической партии. Особенно, если это касается отношений с Европой. И вот в этом ее сила, конечно, определенная есть. Но
времени, наверное, слишком мало.
Да. Времени, конечно же, мало. И я думаю, что ей будет трудно, так сказать, завоевать вот это грузинское общество и стать единым какого-то лидером оппозиции.
Батнугия, то, что происходит сейчас с нацдвижением, наверное, снижает его шансы на поднятие рейтинга. Но тут в канун 20-й годовщины революции РОС оживился Михаил Саакашвили. Проявил активность, честно говоря, странную для человека в его состоянии. Что это? Это иллюзии бывшего политика, не осознающего, что он прошел точку невозврата? Или он в самом деле боеспособен и знает что-то, чего не знаем мы?
Ну, национальное движение – это партия Саакашвили. В каком состоянии Саакашвили – это очень важно, конечно, и насколько правильно или неправильно он себя ведет, это тоже очень важно. Хотя у национального движения нет особенных перспектив повысить свой рейтинг, но, тем не менее, у него достаточно высокий рейтинг. По крайней мере, национальное движение остается главной оппозиционной партией. Она остается такой партией за счет рейтинга Саакашвили. Саакашвили это знает, он ведет себя как как лидер в какой-то степени последние, ну, месяц или два. Правильно он ведет себя или нет, это другой вопрос. Но он так себя осознает, и его партия осознает, и сторонники этой партии воспринимают его как именно лидера. Так что Саакашвили остается важным фактором для оппозиции и в целом для политической системы.
А правильно он себя ведет с вашей точки зрения?
Ну, я считаю, что лучше было бы, чтобы он, так сказать, на большое время ушел из политики после того, как он ушел из, так сказать, поста президента. Это моя точка зрения, мое предпочтение. Конечно, он ведет себя очень непоследовательно, особенно в последнее время. Большой ошибкой было его возвращение в Грузию. Затем, уже после заключения, он менял, скажем, свою стратегию. То он говорит, что вообще не интересуется грузинской политикой, то вдруг активизировался. Так что для меня и для многих людей его поведение, ну, как минимум, непоследовательное. Но, как я уже сказал, это мнение людей, которые не являются его сторонниками на данном этапе, по крайней мере. Но это не меняет того, что национальное движение, как, скажем, политический бренд, и Саакашвили как политический бренд, они остаются влиятельной силой.
И все же мне непонятно, какие ресурсы у Саакашвили для поднятия духа электората?
Ресурсы Саакашвили – это его партия и политический бренд его партии, что это главное, так сказать, оппозиционная сила. Если люди не хотят того, чтобы грузинская мечта оставалась во власти, то главной альтернативой остается национальное движение. Конечно, есть многочисленные третьи силы. Можем там говорить о том, станет ли Юрабишвили объединительной лицей этих третьих сил или нет, но в любом случае это третьи силы, а вторая сила – это национальное движение.
В котором, собственно, полная неразбериха. Вот что я хочу сказать. Абсолютно непонятный процесс, на мой взгляд.
А, внутри нас движения происходят процессы различные, хотя они в последнее время, ну, скажем, несколько стабилизировались. Произошел внутренний такой переворот против Мелия, но сейчас положение более-менее стабилизировалось. Другое дело, насколько убедительный имидж у нового руководства партии для многих людей не слишком убедительный, но, во всяком случае, это остается все равно достаточно организованной партией, организованной силой, у которой есть стабильный электорат. Это в данном случае самое главное.
И последнее, Батну Каха, вы уже сказали о ожидаемом статусе от Евросоюза. Сегодня власти опубликовали план действий по деолигархизации. Не знаю, насколько он совершенен и отвечает требованиям, но они предприняли попытку. Как вы думаете, до конца декабря будут ли такие движения продолжены? И если рекомендация Еврокомиссии все же будет закреплена и Грузия получит статус, какие реальные, а главное, ближайшие перспективы для нее замаячат? Или ей придется ждать следующие 20 лет, а потом снова будет пшик, простите меня за это слово?
Все зависит, конечно же, от того, что мы будем делать после того, как получим статус кандидата в члены ЕС. Вопрос статуса практически решен. То есть сейчас надо просто не допускать ошибок. Те рекомендации, которые Европейская комиссия выложила вот в последнем своем рапорте от 8 ноября, эти рекомендации выполнить, конечно, за этот короткий срок это невозможно. Но в Европейском Союзе должны видеть, что Грузия принимает эти рекомендации, относится к ней серьезно и положительно. То есть она готова принять их и работать над ними в последующее время. Но в идеальном, конечно, случае последующее время, которое я сейчас обозначил, вот этот год, будущий год, 24-й год, и если это будет сделано до того, как в ноябре или в декабре будущего года будет снова сделан такой рапорт по расширению ЕС, и там Грузия будет выставлена в таком положительном свете, то, возможно, будет новая рекомендация со стороны ЕС, то есть предложить Грузии начать переговоры по вступлению. То есть это в идеальном варианте. Но на сегодняшний день рекомендация Европейской комиссии, она даже не обозначает такую возможность. Она просто говорит, что вот мы рекомендуем дать Грузии статус кандидата в члены ЕС понимая, что Грузия выполнит вот эти рекомендации. Новые 9 рекомендаций, из которых половина старые, не выполненные до конца, а остальные еще какие-то новые или вот модернизированные старые. И вот здесь вопрос стоит в том, что в принципе Европейский Союз ничего не обещает на этом этапе, что касается начала переговоров о вступлении в ЕС. Все будет зависеть от Грузии.
Гостями «Некруглого стола» были грузинские аналитики Каха Гугулашвили и Гианодия. С ними беседовала моя коллега Кейти Бучуришвили. За 2 года до оккупации Тенгизаблотия считает, что Россия по-прежнему может вторгнуться в Грузию. Из всех возможных направлений следующего предполагаемого военного удара России главным остается Грузия, считает наш блогер. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
На днях в своем видеоблоге я высказал предположение, что в случае, если война в Украине завершится заморозкой, а все идет именно к этому, Россия сможет продолжить собирание около русских земель, и первым кандидатом на публичную порку может стать Грузия. Основное внимание я уделил описанию того, почему Москва сможет это сделать без каких-либо препятствий и сложностей. О том, что сейчас, когда все мосты между Россией и Западом сожжены, санкции оказались слабым оружием, а сама Грузия в силу подавляющего демографического превосходства противника не сможет оказать какого-либо существенного сопротивления, для Москвы за несколько дней провести маленькую победоносную войнушку – задача простейшая из простейших. При этом слабо раскрыта тема, почему именно Россия может захотеть вторгнуться в Грузию. Итак, вопрос вопросов – почему? Почему Москва может захотеть войти в Грузию силой? Ведь у нее вроде бы все в порядке с Тбилиси. Крупные российские чиновники хвалят грузинскую мечту на все лады, приводит ее в пример бунтующей Армении. Зачем им вообще это надо? В первую очередь следует отметить, что такие решения не всегда принимаются в соответствии с логикой и здравым смыслом. Иногда маленькая победоносная война нужна для того, чтобы затмить поражение в войне большой. А заморозка в Украине в существующих границах – это, несомненно, поражение России. Ведь влезала в Украину она для того, чтобы посадить своего сатрапа в Киеве и выйти к польской границе, а не для того, чтобы ценой уничтожения целой армии получить Бахмут и Авдеевку. Гордые колонны российских войск, победным маршем проезжающие по Тбилиси, позволят российской пропаганде 6 месяцев кормить аудиторию кадрами большого успеха. Вспомните, сколько лет и с какой помпой российские власти праздновали пустячную победу в августе 2008 года, а тут целую страну в карман положили. Это вам не халва по рубль 20. Но оставим в сторону психологические причины и попытаемся разобраться. Чем Россию не устраивает крайне лояльная к ней грузинская мечта? Она устраивает ее всем. Сегодня, на данном этапе. Однако завтра Путин вполне может захотеть большего. Кремль не контролирует грузинскую мечту, а грузинская мечта не выполняет указания России. Она с ней сотрудничает в том, что ей выгодно, в том, что может принести ей прибыль и уверенность в будущем, а в том, что невыгодно и может создать проблемы, либо не сотрудничает, либо юлит. Образцом мечтательского подхода является тема возобновления авиасообщения с Россией. Москва стала посылать сигналы еще в начале украинской кампании, как бы намекая, но негоже нам, большим и сильным, делать первый шаг. Попросите вы нас, и мы откроем. Однако грузинские власти не спешили. Оно им не сильно было нужно. Все, что они хотят получить от России, они уже получают. С авиасообщением и без него. А вот политические издержки были бы слишком значительными. В итоге Путину весь этот тяни-толкай надоел, и он, переступив через свое имперское эго, сделал первый шаг. Мечта вынуждена была его принять, так как отказ означал бы введение своих санкций против России. А для Грузии это непозволительная роскошь. У России есть некоторое количество важнейших вопросов, по которым она упорно добивается, но не может получить согласие Тбилиси. Первая тема – это открытие железнодорожного сообщения через Абхазию. В нынешней ситуации, еще лет на 100 вперед, это важнейший вопрос для России. Открытие этого участка означает для Москвы получение нового, почти совершенного коридора из Ирана и Турции. Этот маршрут просто идеален. Никаких перегрузок и пересадок. Положил груз в Тегеране или Стамбуле, и через 4 дня без остановок он уже в Москве. Надо ли объяснять, насколько это важно? Однако Грузия на это не идет из-за отсутствия ясности в ключевом вопросе. Таможню где ставим? На Ингуре или на Псоу? Это не вопрос географии, это вопрос политики. Второе, что имеет огромное значение для России – завоевание Грузии ставит крест на независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Все альтернативные маршруты транспортировки газа, нефти и прочего сырья из стран Каспийского бассейна идут через Грузию. Азербайджан, слишком сложный для России игрок, окажется под полным контролем, если над грузинскими маршрутами будет стоять российский пограничник. Обратите внимание, что делает Россия в переговорах о Зангезурском коридоре между Арменией и Азербайджаном. Ставит Еревану условия. Открывайте коридор только в том случае, если мы его будем контролировать. Учитывая, что правительство Пашиняна не рискует идти на прямое столкновение с Россией, вопрос о коридоре завис в воздухе. Армения не хочет его открывать под контролем Москвы. Проявить несговорчивость и открыть вопреки рекомендации Кремля опасается. Так что грузинский коридор сегодня является ключевым для независимости стран Центральной Азии, Армении и Азербайджана. Ну, согласитесь, нехило так получается. Берет одну страну, а в придачу к ней еще несколько. Путин начинал войну и из-за меньшего. Грузинская мечта худо-бедно пытается продолжать курс евроинтеграции без особого успеха, но тем не менее. Грузия является центром западной политики в регионе. Здесь крупные представительства всех западных организаций – фондов, НПО. На территории Грузии большое сосредоточение российского правозащитного сообщества, оппозиционных активистов. Все это не важно сейчас, но завтра может стать проблемой. Грузия упорно отказывается от участия в пророссийских интеграционных проектах, вроде ОДКБ или Таможенного союза, а это очень важно с точки зрения имперской идеологии. ОДКБ означает контроль над армией, а Таможенный союз над экономикой. Наконец, еще одна тема необъяснимой российской одержимости. Американская лаборатория Луга, который непонятно почему, но вызывает огромное раздражение Москвы. А еще примерно полгода назад была опубликована аудиозапись разговора Карасина и Абашидзе. Российский чиновник говорил о том, что Москва заинтересована в строительстве новой автомобильной дороги между Россией и Грузией. Ее коллега Зураб Абашидзе откровенно юлит и уходит от прямого ответа. По итогам мы видим, никакой новой дороги нет и не намечает. Это все, что видно на поверхности. Таких вопросов могут быть десятки, и мы о них можем ничего не знать. Как может выглядеть оккупация Грузии, об этом поговорим через неделю.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. На этой неделе жители Нового Афона, взбудоражены слухами о продаже местной государственной дачи зарубежному олигарху, собрались у этой дачи, вошли на ее территорию, повалив несколько участков бетонного забора. Сторонники власти и оппозиции трактовали происходящее по-разному. Собравшимися встретились руководители самопровозглашенной республики и ее силовых структур. О протесте недели вспоминает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Возле госдачи «Новый Афон» стали собираться жители города. «Мы не позволим продать госдачу в Новом Афоне», заявляли участники протестной акции. И призывали всех неравнодушных в Абхазии собраться там, иначе они могут проснуться в другой стране. Эта информация мигом облетела социальные сети и СМИ. При этом все происходящее властью и оппозицией преподносилось диаметрально противоположно. Так, начальник управления государственными дачами администрации президента Республики Абхазия Беслан Квициния сделал заявление. Цитата. «21 ноября 2023 года около 21.00 группа жителей Нового Афона, подстрекаемая несоответствующими действительности слухами о якобы готовящейся продаже государственной дачи Новый Афон неизвестному частному инвестору, ворвалась на территорию государственной дачи, где, разобрав несколько секций забора, оцепили здание дачи. Лица, проникшие на территорию государственной дачи, выдвигают заявление о том, что будут препятствовать продаже государственной дачи. При этом ими не озвучиваются причины сноса секций забора. Никакой продажи либо передачи государственной дачи «Новый Афон» руководством Республики Абхазия не планировалось и не планируется. Информация, побудившая жителей Нового Афона совершить перечисленные действия, является ложной, несоответствующей действительности. Очевидно, что основная направленность авторов данного измышления – осуществление провокационной политической акции. Конец цитаты. Информагентство Аяшера так преподнесла эту новость. Народ предотвратил попытку продажи государственной дачи. Конец цитаты. После этого текстового вступления в соцсетях был выложен видеоролик, где руководитель экспертного фонда ААМТА, жительница города Новый Афон Натали Смыр, рассказала о результатах переговоров по вопросу госдачи.
Состоялось встреча представителей активного города, ну, Афон и всех, ну, не всех, а некоторых лиц активных жителей города с властью. Что, в принципе, состоялась очень конструктивная беседа, даже были приняты, я считаю, что очень положительные решения в целом для города, то есть актив города заручился, так сказать, гарантиями того, что данный объект не будет учрежден никому, не передан в аренду, ну, продан у нас нет такого, но не продан в том числе, то есть, и приняли решение о том, что завтра актив города сядет, создаться комиссия в городе, и будет написано обращение в парламент республики и президенту страны с тем, что жители города, между прочим, надо отметить, что в вопросе госдачи у афонцев вот просто такое четкое единодушие, поэтому стоит вопрос о расширении границ города, и этот вопрос обсуждался на данной встрече, и вот все эти вопросы будут положены на бумагу для дальнейшего рассмотрения.
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. После переговоров акция у госдачи завершилась, и люди разошлись. В интернет-комментариях высказывались разные мнения. Вот несколько из них. Если услышали, что дача продается, зачем лезть на дачу, разобрали забор и этим дачу защищают. Очередной провокационный ход. Конец цитаты. Если что-то не знали, то такое не сделали бы, значит, что-то слышали. Конец цитаты. Кто им сказал, что дачу ночью будут продавать? Конец цитаты. Нет дыма без огня. Конец цитаты. Эхо Кавказа обратилось к председателю Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава. И вот что он сказал.
То, что там стоят, там говорили, там какие-то публикации, там, что кто-то хочет ее продать или прочее, такой какой-то информации никто не имеет. Это из области каких-то там неправильных предположений, мягко говоря. Такого не может быть.
Ну, там ссылаются на какую-то публикацию в соцсетях.
В соцсетях я видел, там кто-то выложил объявление, что продается в Новом Афоне какой-то земельный участок, 300 метров от моря, и к нему прилепили фотографию там какой-то части территории госдачи, и вот все, мало ли кто что там выставил. Слушайте, никаких поручений, даже разговоров никаких не было и нет на предмет приватизации госдачи Новый Афон.
Там через СМИ такая информация идет, что власти Нового Афона города хотят часть вот этой территории присоединить, сделать городской.
Если, допустим, у какой-то части населения там или же что-то хотят, ну, нужно не штурмовать и заборы ломать. Наверное, надо прийти в администрацию Нового Афона Гудаутского района, в администрацию президента, в кабинет министров. Ну, ничего подобного не было. Вот сейчас здесь все, значит, я у всех спросил, как бы заинтересованных в этом вопросе в плане должностных лиц. Все говорят, никто ничего никому никто не обращался.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия планируют приступить к рассмотрению проекта бюджета на 2024 год. Ряд политических партий и общественных организаций на этой неделе обратились к депутатам с просьбой сократить расходы бюджета, связанные с содержанием органов власти. Это необходимо, чтобы изыскать 900 миллионов рублей для оплаты перетока электроэнергии, которая поступает из России. Экс-депутат парламента и бывший председатель комитета по бюджету Натали Смыр считает это заявление обоснованным, а возможность изыскания этой суммы реальной. С ней побеседовала Елена Заводская.
Наталья, вот сегодня появилось заявление от оппозиционных партий, Форум народного единства, политическая партия ПСНИ, наша столица, Абхазское народное движение АРО. Они все обращаются к депутатам и просят их ответственно подойти к формированию бюджета, постепенно изучить все расходы, особенно связанные с содержанием органов власти и руководителей государства. Насколько эффективно такое обращение к депутатам? Что депутаты в этой ситуации могут сделать?
Вообще письмо достаточно обоснованное, я начну с этого. Потому что на сегодняшний день на страницах интернета, в телеграм-каналах, в фейсбуке мы видим выложенные, подписанные руководством Минобороны, расходы на приобретение очень дорогостоящих автомобилей. Я думаю, что у оппозиционных организаций, партий, вообще в целом у всего народа вызывает бурю возмущения такие расходы. С полной ответственностью просто заявляю, что выдать мою председателя таких расходов просто и представить себе было невозможно. В частности, по Минобороне. И мы ввели в практику в комитете проводить присутствие журналистов. Почему это происходило? Потому что люди должны были понимать, что именно мы делаем. Потому что когда проходит само заседание сессии, там не все понятно, с чем мы согласились или какие цифры мы приняли. А вот на комитетах были бои без правил, если вы помните, да? Чтобы вот такой бюджет принять и вот такие расходы принять в Министерство обороны, да вы что, это была бы война у нас. У нас никогда не было в бытность свою работу, чтобы дефицит бюджета составлял порядка 2 миллиардов рублей. Это 15% от принятого бюджета. Это немыслимые цифры.
Мы все знаем о том, что министр экономики попросила у депутатов изыскать в бюджете 900 миллионов рублей на оплату перетока. Как по-вашему, есть в бюджете такие резервы? Где депутаты могут взять такую сумму? Что вы об этом думаете?
Вы знаете, это называется перекладывание со больной головы исполнительной власти на здоровую голову депутатов. То есть то, что не смогли сделать исполнительная власть, они сейчас хотят меру ответственности переложить на депутатов. А вот я бы в этом случае категорически бы отвергла бы решение данного вопроса. Это их прерогатива находить 900 миллионов. И не надо сейчас выходить с депутатов с просьбой изменить бюджет. А что депутаты могут изменить в конце практически года? Наша власть рапортовала о исполнении бюджета, о перевыполнении доходной части. Вы, наверное, слышали, да, все? И сейчас вдруг у нас не оказалось 900 миллионов. Это все говорит о недальновидности, об отсутствии вообще прагматизма и ума у нашего руководства. Россия, наверное, не просто так имеет стабилизационный фонд или резервный фонд, чтобы можно было в случае какой-то экстренной ситуации быстро мобилизовать финансы. У нас такого даже нет. У нас все потрачено на машины, на какие-то ремонты, на все, кроме того, что необходимо, понимаете? Я думаю, сейчас они обратятся в Национальный банк с возможностью получения кредита. Но где будет брать Национальный банк такие кредиты? Скажите мне, пожалуйста. Если сейчас Национальный банк предоставит Минфину кредит, да, то я вас уверяю, зимой вообще будет отсутствие ликвидности. У Национального банка он не сможет покрыть необходимые обязательства перед клиентами, перед банками. Он не сможет это выполнить. Более того, у Национального банка есть обязательства перед Россией. У него должно быть несдержаемый остаток на форсчете в российском банке. Это решение межправкомиссии. Сейчас для того, чтобы вот этот неизбежный остаток, который находится в российских банках, возможности получения этих денег, надо лишь менять решение Межправкомиссии. А я думаю, Россия не пойдет на то, чтобы менять решение ПМК. Понимаете? Наше правительство попало в полнейший полтос, а если честно говоря, оно просто село мягким местом в лужу. Для меня, как экономиста, вообще это непонятно. Когда министр экономики говорит о том, что у нас возникла необходимость повышения цены за киловатт-часов, вот сейчас, на сегодняшний день, в 3 раза. Какая необходимость? Мы даже не могли собрать 50% которых хотели. Мы порог 30, максимум, сколько сейчас собрало Черноморэнерго, это 10%. А скажите мне, пожалуйста, 4 рубля, когда будет стоить, будут люди платить за киловатт-часов 4 рубля? Мы пенсии людям подняли в 3 раза. Мы зарплату людям подняли в 3 раза. Мы социальные пособия по выплатам за детей, за того, за всего. Мы подняли людям 3 раза. Вы знаете, я вычитала вот здесь, что у нас маловый продукт повысился на 57%. Это выручка, которая пришла. А расходы и инфляцию мы посчитали, у меня просто лесло, вы знаете, Лена. Сейчас в парламент должен запускать 900 миллионов. Это в конце года. Где мы найдем эти денежные средства, скажите? А еще вот у нас ноябрь, да, и декабрь, да, вот 2 месяца. Надо будет выплаты осуществить и плюс ко всему еще найти 900 миллионов. А за год мы потратили на машины Минобороны, потратило 300 с чем-то миллионов. Представляете? Это только Минобороны. Не считая того, что все организации, вот посмотрите, какие машины были куплены. Ну, это о чем говорить?
В этом заявлении партии общественных организаций они говорят о бюджете на 2024 год. И они предлагают, обращаясь к депутатам, говорят, что в сложившейся ситуации необходимо свести к минимуму выделение средств в расходной части бюджета на приобретение автомашин, на их содержание, на ГСМ, командировочные, покупка мебели, ремонт кабинетов, аренда помещений и так далее и тому подобное. Для того, чтобы изыскать уже в бюджете 2024 года вот эти 900 миллионов рублей. На ваш взгляд, насколько это реалистично и возможно?
Это реалистично, потому что проект бюджета, он сейчас принимается, вот он 1 ноября поступил в парламент, я буду говорить гипотетически, потому что я не видела сам проект бюджета. Мне трудно говорить, для того, чтобы давать анализ ситуации, надо получить итоги 2023 года. То есть провести некий сравнительный анализ, я не знаю, типа, ну, с учетом бюджета принятого на 2023 год, где было запланировано практически 2 миллиарда дефицита, я думаю, что 1 миллиард дефицита, делая с учетом на выплаты по электроэнергии, очень возможно. И это реалистично.
Поясните мне, пожалуйста, Натали, как из дефицита оплачивать переток?
Что такое дефицит? Это обязательство государства, скажем, доход 10 рублей, а у нас должно быть расходов 15 рублей. 10 рублей у нас доход покроется расходом, а 5 рублей мы предусмотрим дефицит. Вот так и здесь ситуация. Надо урезать все наши расходы, откровенно говоря, как мы называли это в парламенте, наши хотелки, даже их уменьшить, эти хотелки, и заложить, я так думаю, миллиард можно заложить дефицит, и спокойно они расписали на 2 миллиарда расходов. То 900 миллионов необходимых денежных средств на погашение задолженности ничего не составит. Абсолютно в этом ничего страшного нет. Это приблизительно 10% дефицита, что соответствует норме. Они специально потолок в процентном выражении не утвердили в законе, поэтому они 15 и 20 дефицит могут сделать. Но норма, как правило, это 10% не превышает. Но платить-то надо сейчас, в конце декабря. Когда мы говорили о том, что сыр бывает бесплатный в мешковке, это же была искусственно созданная ситуация, при которой Кристина Константиновна всегда говорила так. У нас был социальный переток, то есть вот мы не оплачивали. А теперь, оказывается, нам надо платить, то есть поставлены условия. Либо вы нам отдаете энергетику, да? Либо платите, друзья. А между прочим, наш 6-й созыв об этом предупреждал. Вот и все. Сейчас нас подталкивают к тому, чтобы вы понимали, что это создает искусственно для того, чтобы мы отдали свою энергетику. Речь идет об этом. И по вопросу оплаты будут стоять жесткие такие требования и условия, при которых мы обязаны будем платить.
Это была бывший депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натали Смыр. С ней беседовала Елена Заводская. Недавно Южную Осетию посетил начальник управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. Официальная пресса, освещавшая этот визит, обошла вниманием встречу куратора с депутатами. Между тем, югоосетинские эксперты считают, что именно она заслуживает отдельного внимания. О том, что осталось за кадром, расскажет Мурат Гукимухов.
Официальная пресса отчиталась о визите в Южную Осетию Игоря Маслова, начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Отчиталась, как всегда, не полностью. Традиционно подобные визиты югоосетинская официальная пресса освещает одинаково. Все федеральные чиновники, независимо от ранга, едут в Южную Осетию лишь за тем, чтобы походить по стройкам и похвалить правительство за качество и темпы строительства. Никаких разногласий, никаких критических замечаний. Эта часть, как правило, просачивается просачивается не сразу, спустя некоторое время после визита. Что просочилось после визита товарища Маслова, так это разногласия по поводу поправок к закону о государственной границе. Как стало известно, во время кулуарной встречи с депутатами парламента Игорь Венедиктович рекомендовал парламентариям воздержаться от принятия поправок к закону о государственной границе. В частности, речь идет о поправках к статье 2 закона. Принципы установления и изменения прохождения государственной границы. В действующей редакции статья звучит так, цитирую сокращениями. Государственной границей республики является административная граница бывшей Югостинской автономной области, закрепленная международными договорами и законодательными актами бывшего СССР. Граница с сопредельными государствами, не оформленная в международно-правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению. Конец цитаты. Предлагаемые депутатами поправки предполагают иное. Считать границы по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров СССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 22 года. И, соответственно, прилагаемые к декрету протоколы разграничений территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии. По словам участников встречи, Игорь Маслов предупредил депутатов, что принятие закона сопряжено с риском спровоцировать в Грузии некие нежелательные реакции, политические процессы, которые в конечном счете могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. По отзывам депутатов изъяснялся куратор весьма деликатно, не предлагал и не настаивал, но все же рекомендательные нотки в его голосе чувствовались. Совет куратора, назовем это так, был воспринят депутатами напряженно. С 2008 года это был первый случай, когда Москва настаивала на каких-то внутренних корректировках именно с учетом возможной реакции со стороны Грузии. Настороженность депутатов объясняется еще и тем, считает осетинский блогер Алик Пухати, что кураторский совет прозвучал по такому чувствительному для югоосетинского общества вопросу, как граница, территория. Еще недавно оппозиция упрекала президента Бибилова в том, что он пытался навязать парламенту для утверждения полученную из России карту, по которой республика теряла почти 200 квадратных километров своей территории. Собственно, с этого скандала и началась работа над новой картой и поправками к закону о границе. Иными словами, это значимый пункт югоосетинской повестки. В Москве, безусловно, об этом наслышаны, тем настороженнее реакция на кураторские рекомендации, говорит Алик Пухати.
Нынешняя редакция закона предполагает некий незавершенный статус по вопросам границы, определение границы в рамках какого-то договора. В то время как по декрету граница уже определена и все согласовано.
Пусть так, но все-таки отчего такая настороженная реакция на слова Игоря Маслова?
Все-таки в данном вопросе надо понимать контекст. Общественность Южной Осетии находится под тяжелым впечатлением от падения Карабаха. В каждом действии, в каждом слове Москвы, общественность, в том числе и законодатели Южной Осетии, они ищут сигналы, пытаются понять настроение Москвы, особенно на фоне улучшающихся российско-грузинских отношений. Каковы перспективы Южной Осетии, в том числе и в контексте того, что произошло с Карабахом. Вообще глобальной ситуации, которая становится все более пугающей.
Российские эксперты указывают на другие обстоятельства, на фоне которых происходила встреча Маслова с депутатами. Это недавний трагический инцидент на границе, в результате которого погиб гражданин Грузии. А еще ранее это заявление о строительстве военно-морской базы в Ачамчире. Все это поводы для оппозиции упрекнуть действующие грузинские власти в неспособности отстаивать национальные интересы. Возможно, их набралось слишком много, чтобы и дальше расширять список упреков, говорит российский политолог Николай Силаев.
Европейский Союз и Штаты давят на грузинские власти, чтобы они заняли более жесткую радикальную позицию против России. Хотя и так сейчас позиция не за Россию, но им нужно больше и больше агрессии по отношению к Москве, со стороны всех соседей, которые только есть. В самой Грузии есть оппозиция, которая громко кричит: «Да, давайте, если вы нам поможете прийти к власти, то мы будем с Россией воевать». Ну, разумеется, ни Москве, ни властям Грузии не нужно, чтобы у оппозиции были поводы наращивать популярность. А любой скандал с Южной Осетией или с Абхазией такого рода, то есть там что-то с границей, какой-то перенос пограничных сооружений, это повод для оппозиции набирать популярность. Вполне естественно, что таких случаев, таких ситуаций в Москве хотят избежать. Означает ли это, что кто-то торгует Южной Осетией? Нет, не означает. Позиция о признании, она есть, и она никуда не делась. Кроме того, если дело когда-то дойдет до того, что Грузия, вот представим себе, признает Абхазию и Южную Осетию, ну, в данном случае Южную Осетию, какие-то переговоры по границе будут? Я думаю, что будут.
Ну и когда мы говорим о том, чтобы не допустить обострения ситуации, это прежде всего, наверное, в интересах Южной Осетии?
Ну да. То есть, если Грузия решит повоевать с Россией, то она пойдет в первую очередь в Южную Осетию, наверное, а не в Дагестан.
По заверениям депутатов, поправки к закону о государственной границе будут вынесены на ближайшую сессию парламента. Собеседники «Эхо Кавказа» полагают, что, скорее всего, закон будет принят. При этом депутаты отмечают, что никаким действиям эти поправки не приведут, никто столбы переставлять не станет. Скорее, говорят парламентарии, закон нужен, чтобы предупредить новые территориальные потери. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.